Радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. Предмет нашего сегодняшнего разговора, существующий уже по меньшей мере два десятка лет, еще не прошлое. Речь пойдет о политкорректности. Написано о ней уже много всякого, от дифирамбов до сатир. Многие при этом предпочитают отмалчиваться. Другие, декларируя политкорректность как некоторые неписанные правила всеобщего поведения, сами при случае от ее норм отступаются. Так вот, написано и наговорено много всякого, но при этом об истории и перспективах политической корректности говорится мало и редко. И тем более заслуживает внимания текст, где эти вопросы в весьма, правда, провокативной форме затрагиваются. Я имею в виду стенограмму выступления в Болгарии в сентябре 2009 года давнего участника наших передач, известного советского правозащитника и политзаключенного Владимира Буковского. В обратном переводе с болгарского сокращенное изложение этого выступления под заголовком, не связанным напрямую с текстом, он гласил «Политкорректность хуже ленинизма», появилось в русскоязычном интернете. Отмечу попутно, что и болгарский заголовочек «Геи и лесбиянки захватили власть», «Началась новая эпоха Оруэлла», тоже ни политкорректностью, ни просто точностью в отношении к первоисточнику не отличается. С отдельными тезисами этого выступления Буковского я познакомлю вас сегодня. У меня есть подлинная стенограмма, но она слишком велика для передачи. А обсудить эти тезисы я хочу предложить доценту кафедры социологии Западно-Мичиганского университета Елене Гаповой. Она, кроме того, является членом редколлегии авторитетного американского научного журнала «Slavic Review» и известному российскому писателю Александру Кабакову. Он не является сторонником политических идей Буковского, как, впрочем, и Елена не является сторонницей построений Буковского в плане гендерных исследований и политкорректности.
В унисон поет два голоса, в унисон. Это сон пустой и горестный, только сон. Старый сад запахнет травами, душный сад. А над ним летят октавою голоса. Точно капли крови падают, год за годом столько лет. Не судьба с судьбой заладили старомодный свой дуэт.
Тихим... Но прежде коротко о том, что говорил в Болгарии Владимир Буковский. Он констатировал, что крушение системы мирового коммунизма в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века оказалось неожиданностью для очень многих в мире, вызвавшей, как ни парадоксально, приход к власти во многих европейских странах левых политиков и партий. Процитируем выступление Владимира Буковского.
Более того, все надежды 1989 года, а надежды были очень широкие, они никак не оправдались. Коммунизм остался в мире. Фукуяма мог считать, что наступил конец истории, но история так не считала. Коммунизм остался и в Китае, и на Кубе, и во Вьетнаме, и в Северной Корее. Да и в бывших коммунистических странах этот процесс перемен тоже не зашел далеко. Произошедшие изменения были скорее косметическими, скорее внешними. То есть одни персонали ушли, другие пришли. Но, как и ушедшие, они вели свое происхождение из коммунистического истеблишмента, и обретшие свободу страны оказались сильно опутаны оставшейся номенклатурой.
Именно этот момент, по словам Буковского, совпадает с появлением новых утопических идеологий на Западе. Именно тогда, в начале 90-х, как явление международное, появляется на Западе политкорректность, которую Владимир Буковский трактует как воплощение в реальность идей философа франкфуртской школы Герберта Маркузе.
А идеи у него были очень простые. Он был марксист-ревизионист. Его несогласие с Марксом было только в одном. Маркс считает революционным классом пролетариат. Это неправильно. Пролетариат отмирает. И ныне настоящим революционным классом являются всякие меньшинства, отщепенцы, патологические личности. Они есть революционный элемент в обществе, и мы должны, пишет Маркузе, всякую патологию объявить нормой. А все нормы объявить патологией, и только тогда, пишет он, мы, наконец, разрушим буржуазное общество.
Вопрос Елене Гаповой. Разделяете ли вы эту датировку и трактовку генезиса политкорректности?
Термин «политкорректность» возникает в ответ на те социальные движения, которые существовали на Западе с 60-х годов. Но, очевидно, самое время их активной деятельности – это были 70-е годы. Тогда перестраиваются социальные отношения в обществе, в западном, между многими группами. Они начинают позиционировать себя по-другому. То, что раньше было стигматизировано или являлось причиной неравенства, пересматривается, к этому начинают относиться по-другому. И вот тогда вот возникает понятие политкорректности. То есть, очевидно, это конец 70-х, ну и в середине 90-х это уже полностью вот такое вот понятное, развитое понятие.
Елена, вы говорите о неких движениях, существовавших на Западе в обозначенное вами время. Не могли бы вы конкретизировать, о чем идет речь, и дать характеристику этим движениям?
Тут надо немножко обратиться в истории, вспомнить, что если движение за социальную справедливость, как вот нас их учили в школе, как, собственно, в марксистской традиции они определяются, вот эти вот движения за социальную справедливость, это были, по сути дела, движения за иное распределение ресурсов, там, классовая борьба, революции начала 20 века и так далее, то к 70-м годам 20 века ситуация уже изменяется, и те социальные движения за более справедливое устройство общества, которые возникают в это время на Западе, иногда их называют новыми социальными движениями, или движение за качество жизни, или движение за, если употребить английское слово recognition, движение за признание. Вот в начале 20 века был белорусский поэт, самый главный основатель современной белорусской литературы Янка Купала, и он в одном стихотворении написал, что белорусы хотят людьми зваться. Ну вот если вот это вот экстраполировать, вот это вот людьми зваться на 70-е годы 20 века, собственно, это и будет суть вот этих вот новых социальных движений, которые, собственно, являются проявлением политики идентичности, выражающейся в требовании признания. Да, мы такие, мы черные, допустим, или там мы женщины, или мы геи, но это является нашей идентичностью, и мы хотим быть признанными в таком качестве и иметь все те возможности проявлять свою идентичность в повседневной жизни, которую имеют все остальные люди. Вот это, собственно, начало понятия политкорректности.
Вновь обратимся к стенограмме выступления Владимира Буковского в Болгарии.
Левые всегда первым делом хотят победить в терминологической войне, и вот началось. Нельзя их называть мисс and миссис, потому как этим мы определяем их супружеский статус. Это недопустимо. Появилась невероятная для английского языка мисс, которые и произнести-то трудно, но это было только начало. Пошло дальше. Нам сказали, что нельзя говорить history, потому что это his story, мужская история. Надо было говорить her story, ее история. Огромное количество языковых инноваций появилось. Нам сказали, что нельзя говорить семинар, seminary, потому что это происходит от слова «семя». Нужно говорить «ovary». Это происходит от женской яйцеклетки. А вообще, как именовать женщин? Этим большим вопросом занялись эти новые академики. В слове «woman» – «женщина» есть слово «man» – «мужчина». Это нельзя. В слове «female» – «женский» есть слово «male» – «мужской». Это недопустимо. Соответственно, они придумали новый термин, которым женщин надо именовать – «woofy». «Ву» от «вумен» и «фи» от «фимейл». Они объединили эти два чисто женских куска и, значит, объявили, что мы обязаны теперь их наименовать так. А если мы этого не делаем, нам говорят «мейл шовинист пиг».
Ну, тут для непонимающих по-английски переведу это очень грубо. «Мужская шовинистическая свинья». А по поводу history, Меня, как историка, это очень заинтересовало. Хочу спросить у Елены Гаповой. Слушайте, history вообще не английское слово, а греческое. Стоит ли тут выделять надуманные англоязычные составляющие, а главное, как быть с историей?
На самом деле, скажу, что ни один департамент исторический ни в одном из западных университетов еще не был переименован там в департамент history. Об этом действительно писали, об этом начала писать одной из первых историк женщин Шейла Роуботом, и многие другие об этом писали. Это скорее была такая вот попытка концептуальной реконструкции понятия истории. Все, конечно, понимают, что история греческого происхождения и так далее. Но речь шла о том, что действительно, собственно, вот пишет историю тот, кто возможность ее писать, тот, у кого есть ресурсы письма, тот, у кого есть возможность голоса, ну, по крайней мере, тот, кого учили читать и писать. И они говорили о том, что история – это его история. В том контексте, когда историки на волне вот всех вот этих социальных трансформаций, происходящих на Западе, задались вопросом о том, собственно, где женщины истории. Ну да, там Клеопатра, Елизавета, Екатерина II, где еще? То есть женщин вообще не было, если они составляют все-таки половину населения, и были, и что-то делали, почему мы не знаем о том, что делали они. Это был один из этапов становления того, что сейчас является абсолютно легитимным, так называемой социальной историей, то есть история повседневности, история того, чем занимались люди, которые не были великими с такой вот ортодоксальной точки зрения, и те, которые исторически не имели голоса.
Терминологическими боями дело не ограничилось. Буковский описывает наступление нового феминизма на американскую армию, где, я цитирую, «людей по цвету кожи или по их половым признакам стали продвигать на те должности и позиции, на которые они, по своим данным, не могли претендовать».
В армии, добившись права служить в боевых частях, женщины нашли замечательную лазейку. Они шли в армию, служили 3 месяца, подавали в суд на сексуальное приставание, выигрывали несколько миллионов долларов и уходили. Это был замечательный способ разбогатеть за 2-3 года.
Сказал Буковский и о явлении так называемой позитивной дискриминации, вылившейся, по его словам, в негласные квоты. Сколько чернокожих студентов каждый университет должен взять. И о многом другом, о запретах на слова в обиходной лексике и тематическом цензурировании мирового культурного наследия, о насаждении в массовое сознание ложных стереотипов типа «мужчина прежде всего угнетатель и насильник» и огульных обвинениях в сексизме. Все эти новации новой левой идеологии и практики политкорректности Владимир Буковский объясняет тем, что в результате революции конца 80-х, начала 90-х годов коммунизм не был побежден окончательно, тем, что не было над ним Нюрнбергского процесса в Москве, который, по словам Буковского, должен был дискредитировать все идеи коллективизма, социализма, утопии как таковых, социальной инженерии прежде всего, и признать преступными попытки навязать человеку идеологию без его согласия. Вопрос Александру Кабакову, которого я познакомил с транскриптом болгарского выступления Буковского. Как тебе это все?
Ты знаешь, я какое-то странное чувство испытал, прочитав текст Буковского. Я согласен и с положением его первой части относительно того, что не разобрались с коммунизмом, и, в общем, это оказалось чревато грустными последствиями. И согласен со второй частью, с тем, что касается, собственно, политкорректности. Да? Ну, там, понятно, он приводит общеизвестные такие чудовищные примеры, и там трудно быть не согласным. Но связь между этими явлениями, мне кажется, немножко такой надуманной. Она есть, но не совсем такая прямая, какой ее предлагает Буковский. То, что политкорректность, безусловно, проявление левого сознания и вообще левизны. Какие тут могут быть сомнения, и это все очевидно совершенно. Но я не думаю, что она как бы вот вспыхнула, как эпидемия в 90-е годы в связи с крушением коммунистической системы мировой. Нет. Я думаю, что это все развивалось последовательно. Понимаешь, ну, я не знаю, там, Калантай и Калантаевки были без малого 100 лет назад. И это ведь из той же породы. Это некий гибрид борьбы за равенство вообще, с борьбой за равенство равноправия женщин, некое направление левой мысли и левых действий. И это все все не вчера началось, не в 90-е годы. Другое дело, что вот очень интересный феномен, который он рассматривает, это вот способность американцев в частности и западных людей вообще доводить любую идею до совершеннейшего такого и опасного безумия. Это, опять же, не с феминизма и не с политкорректности началось, а началось это с марксизма.
Я напомню, Буковский увязывает начало победоносного шествия политкорректности по миру с распространением идей Маркуза.
Это совершенно правильно. Это я с этим совершенно согласен. Единственное, что у меня вызывает некоторые вот сомнения, такое строгое привязывание по датам, такая вспышка политкорректности, в частности, нового феминизма и становления политкорректности как новой левой идеологии с крушением реализации традиционной левой идеологии. Я думаю, что это совпадение по времени. Тут нету причинно-следственной связи, мне кажется. Это случайность, то, что они совпали. Нет, к этому просто давно уже шло. И достаточно вспомнить чудовищные, совершенно такие какие-то невозможные левые настроения в среде европейской и американской интеллигенции в 60-е годы, когда образованная университетская Европа сочувствовала группе Бадер-Майнхоф или Красным бригадам, когда университетская шпана в Америке провозглашалась мучениками. Это что? Это ж тогда-то крушение коммунизма было еще очень далеко. А вот это вот нарастание левых настроений и, главное, то, что левая идея становилась такой почтенной университетской интеллигентской идеей, это было очевидно. А до крушения коммунизма было еще очень далеко. Но то, что вообще все уже довольно давно движется в этом направлении, и политическая корректность – это такое довольно, в общем, на мой взгляд, карикатурное воплощение многих левых идей. Они разные, это очевидно. И вывод Буковского, что вот если бы коммунизм судили… Да ничего бы не было, если бы коммунизм судили. Ничего бы не было. Вот нацизм судили, но все равно вот я смотрю, вот с каким наслаждением скидывают руки молодые люди в нацистском приветствии, причем по всему миру, и этих молодых людей довольно много, и уж что безусловно, может быть, их и не очень много, но что безусловно их становится больше, значит, получается, что же эту песню не задушишь, не убьешь.
Ты ведь только что вернулся из поездки в Штаты. Что, касающееся нашей сегодняшней темы, тебе довелось там увидеть?
По сравнению с предыдущим, вот, допустим, моим посещением, стало помягче. Во всяком случае, вот, получить по морде тяжелой дамской сумкой за то, что пропустил в дверях, уже вероятность не очень большая. То есть моторика такая рефлекторная, она сильнее всего. И я по рефлекторной моторике совершенно спокойно делал шаг в сторону, пропускал в дверях женщину, и даже темнокожие женщины меня не ругали матом, ничего, так нормально все. И я своими глазами видел многих мужчин, поддерживающих женщин под руку при входе на лестницу, например. Вот там я много перемещался по Пенсильвания Стейшн, и там всюду эскалаторы, и там я просто видел, как нормально. Мужик перекладывает сумку в другую руку, поддерживает женщину под локоток, ничего, ничего страшного. И гораздо меньше видел такой вот демонстративный, такой расовый, как вот правильно вспоминал Буковский, такое выражение, позитивной дискриминации. То есть такой намеренной демонстрации черного расового превосходства. Тоже так не бросалось в глаза, как в прошлый раз. Я думаю, уже остыли, у них сейчас много новых забот. Новые заботы вообще очень часто выбивают идиотические увлечения из рук. Ну вот, они все бегали, 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 бегали трусцой. Вот все до безумия, до смерти во время бега, что бывало часто, что их не останавливало. Значит, они все бегали, бегали, бегали. В этот раз я утром пошел гулять. Ну, два человека бежит. Нормально, ничего страшного. Не то, что все. Я думаю, что остывают со временем. Ну, такая страна, если говорить именно об Америке, ну, такая страна очень увлекающаяся. Они такие несколько подросткового склада. И они очень увлекаются и остывают.
В заключение вопрос, адресуемый обоим моим сегодняшним собеседникам. О перспективах развития этого, уже не скажешь даже умонастроения, этого, если угодно, паттерна общественного поведения, претендующего стать идеологией. Первая отвечает мне из Мичигана доктор Елена Гапова.
Если бы я умела предсказывать будущее, используя научный аппарат, я была бы гораздо более богатым человеком, чем я являюсь сейчас. Ничего сказать, наверное, не берусь. Но думаю, что вот это вот представление о том, что люди должны быть включены в сообщество со всеми своими особенностями и различиями,
Я думаю, что это никуда не уйдет. Очевидно, по крайней мере, в ближайшие там несколько десятилетий мы будем развиваться в этом направлении. А другие прогнозы строить боюсь.
В столь осторожно в оценках перспектив политкорректности исследовательница гендерных проблем из Западно-Мичиганского университета Елена Гапова. Александр Кабаков смотрит в будущее мрачнее.
Тут я как раз пессимистически смотрю. Вот конкретно на ситуацию в Штатах как раз так спокойно. А в общем, смотрю пессимистически. Ну, это пойдет на убыль, но не до конца. Ну, придумают еще что-нибудь, еще хуже. Некоторое такое плевение и в связи с этим такое симметричное уродство общества будет нарастать. Это часть вообще отхода западного человечества, еврохристианского, от заповеданных образцов жизни и ценностей. И с этим уже ничего не поделаешь. Это следствие многих вещей и развития политических идей всяких, которые все так или иначе замешаны на лживой триаде свободы, равенства, братства. И развитие еще, как странно это связано, развитие таких технических, технологических возможностей общества. Я думаю, что в обществе, которое живет в интернете, живет мобильной связью и вообще вот так живет, как сейчас, и будет жить еще и не так, в этом обществе неизбежно развитие таких злокачественных идей, которые будут разъедать то общество как рак. Как его разъедают уже не первые десятилетия и даже не первое столетие. Вот вообще левые идеи всякие, в том числе политкорректность, которая в сущности, в общем, такая довольно мощная, почти что всеобъемлющая левая идея.
Писатель Александр Кабаков и социолог Елена Гапова за первым в нашей программе обсуждением короткой пока еще истории политкорректности. В передаче использован транскрипт выступления на эту тему Владимира Буковского, а также песни Нателлы Болтянской «Два голоса». За режиссерским пультом был Андрей Амочкин. Подготовил и вел передачу Владимир Тольц.
Кормилица верхних нот не доберет, не судьба с судьбой помирится, может, мне повезет. Красной ленточкою волосы заплетая боль свою, не судьбе с судьбой полголоса тихонько подпою. В унисон, не в попад, кто кого.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 9:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар на военных складах в Ульяновске ликвидирован. Госпитализированы 5 человек, всего пострадали 10. Пропавшими без вести, по данным МЧС, числится 2 человека. В Министерстве обороны говорят о 2 погибших, а ульяновские власти об 11 пропавших без вести. В Щукинском районе Тульской области возбуждены уголовные дела против милиционеров, в результате действий которых умер задержанный. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе Следственного управления Тульской области, 12 ноября в отделении милиции было обнаружено тело мужчины. Ранее он был задержан по подозрению в причастности к совершению преступления. В Москве в пятницу сотрудники милиции допросили главу российского правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова в связи с иском, поданным против него президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. В Китае скончались 2 человека, которым ранее ввели вакцину от гриппа H1N1. Как сообщает Министерство здравоохранения Китая, они умерли от сердечной недостаточности. Президент США Барак Обама покинул Токио после 2 дней пребывания в японской столице. В субботу Обама отправился в Сингапур, где примет участие в экономическом саммите. Затем президент США посетит Китай и Южную Корею. Один из лидеров Аль-Каиды, Халид Шейх Мухаммед, и четверо его сообщников, подозреваемых в организации терактов 11 сентября 2001 года, предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке. Об этом сообщил сегодня министр юстиции США Эрик Холдер. Сборная России по футболу проведет сегодня первый стыковой матч против команды Словении в рамках отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2010. В лунном кратере, расположенном рядом с южным полюсом спутника Земли, найден лед.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня мы продолжаем разговор о 19-м годе и агитационных бронепоездах, на которых представители новой большевистской власти объезжали разные районы страны, разъясняя суть своей политики, попутно знакомясь с обстановкой, вмешиваясь в распоряжение местных ревкомов и комиссаров, иногда даже исправляли какие-нибудь очевидные безобразия. Но это странный, конечно, был способ функционирования верховной власти. Но что поделать? Давайте сейчас начнем с документов о жизни в этих самых поездах.
Как мы помним, на одном из бронепоездов в ЦИК «Октябрьская революция» ездил сам Михаил Иванович Калинин. И вот в начале 20-го года, во время поездки к Уралу, на имя Калинина был подан доклад, состоявшего, насколько можно понять по документам, при поезде представителя ВЧК, товарища Скрамы.
Представитель ВЧК Скрамы председателю в ЦИК Калинину 26 января 1920 года. Заключение по делу о 8 сотрудниках поезда номер 9 по обвинению их в спекуляции, в нарушении революционного порядка в поезде и халатном отношении к служебным обязанностям. Все сотрудники нашего поезда живут в хороших условиях, получают законных паёк, одеты, обуты. Несмотря на все это, однако же есть люди, которые, прикрываясь вывеской голода, рыскают по базарам, рынкам около станции во время стоянки поезда, жадно набрасываются на всякого рода продовольственные продукты, особенно муку. Эта жадность, этот ужасный голод присущи не только рядовым сотрудникам, но и некоторым ответственным инструкторам. Ясное дело, что такая голодная саранча может подрывать в глазах населения честь и доброе имя нашего поезда.
Если слушатели помнят, в прошлой передаче в одном из документов инструктор-коммунист, критикуя организацию поездки, написал замечательную, достойную Куба футуристов фразу, что в Киеве целую неделю поезд простоял, не ударив палец о палец. А здесь, вот смотрите, поезд обрел уже и честь, и доброе имя. На этом фоне известное посвящение Маяковского товарища Нетте пароходу и человеку, выглядят, ну, как-то уж вторично.
Я хочу сделать еще несколько текстуальных пояснений по этой преамбуле товарища Скрамы, потому что есть моменты, которые невозможно передать, читая документ вслух. Чекист от избытка чувств подчеркнул в тексте слова, что все сотрудники поезда живут именно в хороших условиях, но жадно набрасываются на продукты. После слов, прикрываясь вывеской голода, Скрамы в скобках поставил вопросительные и восклицательные знаки.
Ну, видно, хотел подчеркнуть, что ни о каком голоде в январе 20-го года якобы и речи не могло быть.
Слово «саранча» он написал «саронча». А самое интересное в первой же фразе «законный паёк» слово «законный» взял в кавычки.
Ну, это очень занятно. Однако о законности мы поговорим чуть позднее.
Спекулянтам, нечестным жадным людям, нарушающим ежедневный революционный порядок, нет места на поезде. Их нужно убрать не за то, что они спекулируют, но за одну только попытку, за малейшее поползновение на спекуляцию. Принимая во внимание все вышеизложенное, покорнейше прошу санкционировать ниже следующие предложения. Евреинову Ольгу Александровну, бывшую дворянку города Новгорода, за недобросовестное отношение к больным, бросила больного Степанова и других и отправила из покупать продовольствие, за неоднократное нарушение революционного порядка на поезде откомандировать навсегда. Рабкина Илью Ефимовича за указание сотрудникам, где можно по спекулятивным ценам купить пшено, и за самовольную отлучку с поезда откомандировать, но принимая во внимание его, Рабкина, раскаяние и чистосердечное признание себя виновным, а также его безукоризненную честную работу, ограничиться строгим выговором, оставив его на поезде для дальнейшей работы. Шофера Юханова за самовольную отлучку с поезда с целью спекуляции откомандировать, но принимая во внимание его, Юханова, полезную для поезда работу, хороший слесарь-монтёр, ограничится строгим выговором, оставив его на поезде для дальнейших работ.
И так далее. Всего речь шла о 8 сотрудниках поезда.
И обратите внимание, как праведный гнев чекиста смягчался по причинам сугубо практическим. Зачем же отказываться от хорошего шофера или монтера, да еще и классово правильного происхождения?
Всех виноватых Скрама, прежде чем вынести свой вердикт, опросил и записал их показания.
Протокол опроса представителям ВЧК Скрама Еврейновой Ольги Александровны, города Новгорода.
Я бывшая дворянка, беспартийная. Сегодня я просто отправилась купить хлеб, взяв с собой мешочек. Думала, если удастся купить, куплю. Ничего не удалось купить, ибо все было уже продано у мужика, к которому я обратилась. Клоков пришел и объявил меня арестованной. Со мной были товарищи Кузькин, Смолин и Крылов. Добавляю, что вышеупомянутых товарищей я застала у мужика. Кто меня направил к мужику, показывать отказываюсь. Отлучиться с поезда разрешил товарищ Абулин. Свои служебные обязанности исполняю добросовестно и честно. Предписание доктора Роловса исполняю аккуратно. Даю больным то, что полагается. За собой не чувствую абсолютно никакой вины. Больше сказать ничего не могу.
Протокол опроса Рабкина Ильи Ефимовича, 24 лет, жителя города Могилева, беспартийного. Во время стоянки поезда я случайно вышел на платформу, ко мне подошел крестьянин и предложил купить хлеб или пшено. Мне не нужно было продовольствия, ибо хватает того пайка, который получаю с поезда. Я зашел обратно в поезд и предложил фельдшерице Ольге Александровне пойти совместно со мной к крестьянину, так как знала о ее нужде в продуктах. Ольга Александровна согласилась и пошла за мной. Когда мы с Ольгой Александровной пошли к крестьянину, я уже там застал Кузькина, Крылова и, кажется, Юханова. Мне стало неудобно, слишком много было людей, и я ушел. Навстречу мне попались товарищи Новицкий, Клок и Ларионов. Я им сказал: «Товарищи, неудобно, там все сотрудники нашего поезда». Я пошел обратно в поезд и не знаю, что там произошло. Никакого намерения спекулировать у меня не было. Виновным себя признаю в том, что я указал товарищу Еврейновой о месте продажи продуктов и после ее согласия пошел вместе с ней. Больше сказать ничего не могу. Добавляю, Ольга Александровна при встрече со мной мне сказала: «Видите, нас всех арестовали именем Скраме, и я не успела купить. Точно не помню, но так приблизительно она сказала». Приписка. От ужина мы отказались все потому, что перед арестом поели. Говорить от имени всех 7 человек, отказаться от ужина, Ольга Александровна уполномочена не была.
Надо сказать, что все это мало похоже на нормально проведенное следствие. Я уже не говорю о невероятной ничтожности повода для разбирательства и взысканий.
Ну, хорошо, хоть в тюрьму не посадили и не расстреляли. Обратите еще внимание, здесь вот ни слова ни о каких законах. Да, собственно, их и не было еще тогда. Чекист действует, исходя из собственных представлений о справедливости и революционном порядке.
Но его представления соответствовали неким общим тогда понятиям. Вот для сравнения я взяла фрагмент из документа, относящегося к другому агитпоезду, и написан он позднее, уже в конце 20-го года. Это инструкция для часового, и там есть пункты о том, что с поезда нельзя выносить никакие вещи, и нельзя сотрудникам приносить в поезд никаких продуктов.
Инструкция часовому охраны агитационной инструкторского поезда в ЦИК «Красный казак». После часа ночи не пускать посторонних лиц к поезду ближе, чем на сажень, кроме как к витрине роста и кинематографу, если идут картины. Для всех сотрудников вход в поезд после часа ночи только через командный вагон, днем же только через командный и контору. Вход в поезд после часу ночи посторонним, безусловно, воспрещается. Из поезда с вещами, кроме литературы, без пропуска коменданта ни в коем случае не выпускать. Задерживать всех без исключения сотрудников поезда, приносящих продовольствие, и направлять задержанных через дежурного по поезду к заведующему.
Итак, покупать продукты сотрудникам поезда нельзя, вносить их в поезд тоже. При этом, как пишет представитель ЧК Скрамы, продовольствием они были обеспечены. Так вот, как это делалось тогда?
В Тульске губсовнархоз 18 ноября 1919 года. Прошу отпустить для нужд поезда «Октябрьская революция» 6 пудов конфект. Заведующий поездом, подпись, заведующий канцелярией, подпись.
В Тульский губпродком 18 ноября 1919 года. Прошу отпустить для нужд поезда «Октябрьская революция» 10 пудов сельдей. Заведующий поездом, подпись, заведующий канцелярией, подпись.
Таких записочек в архиве поезда «Октябрьская революция» десятки, если не сотни. Целое пухлое дело. И так на всех остановках, во всех городах. Продукты, теплые вещи, дрова и необходимые расходные материалы для технической части поезда.
Начальнику снабжения Тульского укрепленного района 19 ноября. Прошу отпустить для нужд поезда «Октябрьская революция» 1 тулуп, 1 шинель, 2 пары валенок, 2 пары перчаток, 2 башлыка. Представитель ЧУСОСНАБАРМА при поезде «Октябрьская революция», заведующий канцелярией.
В Тульский губсовнархоз 18 ноября. Прошу отпустить для нужд поезда «Октябрьская революция» 20 фунтов мармелада и 10 бутылок фруктового экстракта.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы продолжаем рассказывать об агитационных бронепоездах, разъезжавших в 1919 году по стране. Московские большевистские агитаторы в городах по пути следования требовали записками доставить в поезд все, что им было нужно. Иногда, впрочем, комиссары хлопотали не только о своем персонале, но и о каких-то случайных людях, видимо, о тех просителях, которым удавалось попасть на прием к представителю Центрального наркомата. Из поезда летели записочки к местным властям.
Орловскому губсобезу 16 ноября 1919 года. Препровождая при сём прошение беженца Малыхи, предлагаю удовлетворить его семью красноармейским пайком или же дать поддержку выдачи единовременного пособия. А последующим уведомить: Москва, 2-й дом Советов, квартира 15, поезду «Октябрьская революция», представителю наркомсобеза.
Ну, помните, что я говорил? Мало того, что поезд «Октябрьская революция» был способен не ударить палец о палец и наделен честью и добрым именем, он еще и обитал в обычной московской квартире номер 15 во 2-м доме Советов и получал почтовую корреспонденцию, как всякий квартиросъемщик, а также нуждался в продуктах, теплых вещах и даже в мыле и папиросах.
В Орловский губпродком, 14 ноября. Прошу отпустить для поезда «Октябрьская революция» следующие продукты. Сельдей 10-15 пудов, 2 бочки, яиц 3000 штук, уксусные эссенции 10 флаконов, мыло туалетного 240 кусков, папирос первого сорта 30 тысяч штук, мыло простого 5 пудов, кофе 20 фунтов, картофеля 50 пудов.
В Орловский губвоенком, отдел снабжения, 13 ноября. Прошу отпустить по прилагаемому списку красноармейцам поезда «Октябрьская революция» 18 пар чулок или зимних портянок и обменять 18 штук летних шинелей на зимние, а также 10 пар сапог.
В Орловский губвоенком, 13 ноября. Прошу отпустить для команды поезда «Октябрьская революция» шинелей 21, одну пару обмоток. Представитель ВСНХ при поезде «Октябрьская революция».
Я уже не говорю о том, что представитель ВСНХ лично заботится о получении со склада одной пары обмоток. Существеннее, мне кажется, другое. Неясно, сколько человек было в штате поезда, но требуют его представители немало для голодной, разоренной гражданской войной страны и чувствуют себя в полном праве.
Наш собеседник сегодня по телефону из Парижа, профессор Валенсиенского университета Тамара Кондратьева. Тамара Сергеевна, давайте поговорим о законности, правомерности в применении к данному случаю. Покупать продукты нельзя. Сразу следует обвинение в спекуляции. А вот требовать записками в любых, каких хочется, количествах, это можно. Заодно и случайного просителя наделить.
Думаю, что была разница в двух системах. Одна система обеспечения продуктами централизованная, государственное снабжение пайками. И эти пайки наверняка члены поезда получали, скорее всего, красноармейские пайки. Их бедная Еврейнова Ольга Александровна, бывшая дворянка, вряд ли получала фельдшерица красноармейский паек. Она поэтому, наверное, ходила, бедная, чтобы купить немножко продуктов, и тут же оказалась обвиненная в спекуляции. Эта система государственная, пайковая, тех, кого удовлетворяла, то все равно не до конца, потому что эта система вообще на всех уровнях удовлетворяла только частично потребности людей. Что касается рабочих в городах, например, то только на 30%, а в сельской местности вообще на 10-11% от их ежемесячных потребностей. Вот поэтому получалось, что даже эти сотрудники поезда, которые, конечно, в идеологическом плане, наверное, были очень верными служителями центральной власти. Но одно дело идеологическая какая-то убежденность и ориентация, другое дело прагматически каждый день сталкиваться с какими-то проблемами. И даже им приходилось покупать на рынке, доставать как-то продукты помимо пайков. Тогда, получается, за счет чего же удовлетворялись другие потребности? За счет нелегального рынка. Ну, то есть какая-то часть рынка была легальная, существовали все-таки осенью 19-го года еще и рынки легально разрешенные. Но большая часть этой деятельности считалась нелегальной, спекулятивной и репрессировалась. Ясно одно, что представитель ВЧК очень усердствует, старается выдвинуться перед начальством, особенно зная, что в это именно время, осенью, в ноябре 19-го года, меры борьбы со спекуляцией ужесточились. Это происходило всегда какими-то кампаниями. Она никогда не была ровной, эта борьба со спекуляцией. Так что именно в это время в ВЧК был создан особый революционный трибунал с очень широкими полномочиями. И этот представитель ВЧК чувствовал себя особенно, может быть, уполномоченным и наделенным полновластием для того, чтобы разбирать эту ситуацию в этом поезде.
Мценскому Загатселю, 11 ноября. Прошу отпустить для сотрудников поезда 30 пудов яблоков и 16 пудов компоту.
В Тамбовский губ Загатсель, 8 ноября. Прошу отпустить для поезда Октябрьская революция. Картофеля 50 пудов, капусты 50 пудов, мяса 65 пудов, свинины 10 пудов, битых птиц 30 пудов, колбасы копченой или вареной 20 пудов.
В Тамбовский горпродукт. Прошу отпустить для нужд поезда «Октябрьская революция» папирос 30 тысяч штук, мыло туалетного 20 дюжин, мыло простого 5 пудов, чаю 10 фунтов, дрожжей 10 фунтов.
В Тамбовский упродком, отдел хлебофуража, 8 ноября. Прошу срочно отпустить для нужд поезда «Октябрьская революция» муки ржаной 300 пудов, хлеба черного 30 пудов, пшена 30 пудов, гороху 10 пудов.
В Воронежский губпродком, 3 ноября. Прошу отпустить для нужд поезда «Октябрьская революция» мясо 15 пудов, картофеля 20 пудов, хлеба печеного 30 пудов, масла подсолнечного 20 пудов, сахару рафинаду 5 пудов, луку 5 пудов, дрожжей 20 фунтов.
И вот в Воронеже, кто бы мог подумать, случилась загвоздка. Оказалось, хлеба-то в городе нет. Ни для нужд поезда, ни вообще. Уже через день было готово категорическое распоряжение за подписью Калинина. Решение предлагалось простое и, в общем, стандартное для большевиков – продразверстка.
Приказ председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов, принимая во внимание чрезвычайно острое продовольственное положение города Воронежа, когда больные и раненые в течение почти двух недель не получали ни куска хлеба, приказываю губпродкому немедленно произвести поволосную разверстку обязательной поставки хлеба сельского населения Воронежского уезда в размере 900 тысяч пудов ржи и 1650 тысяч пудов проса, приняв во внимание посевную площадь и урожайность этих хлебов каждой волости. Сельскому населению Воронежского уезда приказываю вывести к сыпным пунктам губпродкома 30% указанного количества, срок не позднее 15 ноября. Председатель ВЦИК Калинин, уполномоченный наркомпрода Соколов. Город Воронеж, 5 ноября 2019 года.
А почему, собственно, они думали, что в деревне все это есть? Что надо только потребовать. Обратите внимание, я намеренно сегодня расположила документы в обратной хронологии. Сначала мы читали записки о выдаче продуктов от 18-19 ноября. Постепенно вернулись назад и по календарю, и по маршруту следования агитпоезда к 3 ноября, когда в Воронеже обнаружилась жестокая нехватка хлеба. И что же, разве это заставило московских начальников-агитаторов поумерить аппетиты? Нет. Приехали в следующий город, и снова записочки.
Знаете, я думаю, здесь повод вновь обратиться к участнику нашей сегодняшней передачи, профессору Тамаре Кондратьевой. Нашим слушателям, я думаю, все это может показаться весьма интересным. Ведь не каждый день им детально сообщают, чем питалась революция и каковы были ее аппетиты. Но вот как вы объясните им, почему большевики считали себя вправе все это требовать и получать? И вообще, почему они, похоже, полагали, что продукты существуют где-то, ну, в любых количествах, надо только до них дотянуться?
Ну да, большевики выколачивали продукты и знали, что они делали, потому что к концу 19-го года, например, официальные органы доставили потребителям что-то около 55 миллионов пудов хлеба, а мешочники доставили 83 миллиона пудов хлеба. Значит, ситуация с продовольствием вообще-то в целом по стране не была такой катастрофической, какой она обернулась из-за того, как была поставлена политика снабжения. То, что продуктов вообще-то хватало, это уже отметили многие историки. Все дело заключалось в том, чтобы рационально, умело их распределить. Но для этого нужно было допустить и частную торговлю, и дать свободу крестьянам в их деятельности, чего, конечно, в это время не было.
А вот, Тамара Сергеевна, продразверстки и записочки с поезда. Как-то это очень инфантильно выглядит, будто ребенок, клянчащий, кричащий и требующий, не считаясь тем, есть это у родителей и откуда оно вообще берется.
Ну, получается так, что власть существовала во многих формах. Были трения между различными органами власти, и одни просили у других, и при этом использовали вежливые формы, не могли приказывать. И то же самое происходит здесь. Этот поезд, в общем-то, имеет, конечно, право, данное центральным органам, просить продукты, и местные органы должны ему обязательно эту продукцию выдавать. Но обратите внимание, когда они приезжают в Тулу, они должны просить и у губпродкома, и у губсовнархоза, и у губсобеса. И также в других городах, в Тамбове, например, опять есть какие-то три организации, к которым они обращаются. У них нет на местах какой-то одной организации, которая бы была обязана им выдавать необходимые для их пайков и для их потребностей продукты. И, конечно же, они запрашивают больше.
И позвольте вам заметить, что вот эти самые люди, хронические просители, спустя совсем немного времени принялись вводить, как известно, систему планирования в государственных масштабах, пятилетние планы и так далее. Не кажется ли вам, Тамара Сергеевна, что вот это каким-то образом взаимосвязанные явления?
Кажется, да, что они даже прямо связаны, эти явления, потому что все, что происходило в 18-21 году, было уже попыткой ввести централизованную систему распределения. Это попытка воплотить в жизнь мечту Ленина, которую он выразил в очередных задачах советской власти, единый всероссийский кооператив. Этот единый всероссийский кооператив пытались поставить на место, все прибрать к рукам, монополизировать распределение, сосредоточить его в наркомпроде, в планированном виде вести это продовольственное дело. Так что эти первые попытки планирования, они не удались, и всероссийский единый кооператив не был. Так что получается, что в деле продовольственного обеспечения они потерпели поражение. и вынуждены были перейти к НЭПу. Но, с другой стороны, они оказались в выигрышном положении, потому что все, кто был втянут во власть, благодаря тому, что в очень трудные времена пайково-иерархически устроенная система их спасала от гибели, все они власть поддержали. Уже к концу 20-го года все аппараты государственные и партийные разрослись. И все эти люди, которые вошли во власть, получая пайки, привилегированные по отношению к остальному населению, которое голодало. Так что власть за счет того, что она кормила, она усилилась. Когда спрашивают, почему большевики сумели удержаться у власти, да, потому что не только за счет репрессий. Государство прикармливало. И вот это представление о власти, от которой можно кормиться и которое кормит, оно было настолько уже в культуре, можно сказать, в политической культуре, что было очень нетрудно большевикам получить поддержку по горизонтали.
Вы слышали «Документы прошлого». В передаче участвовала профессор Волонсьенского университета Тамара Кондратьева. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главная причина трагедии – это человеческий фактор.
Это была атака смертника. Мишенью являлся мэр.
В возрасте 111 лет скончался последний британский участник Первой мировой Гарри.
Мы направим в африканские страны 10 миллиардов долларов в виде льготных кредитов.
Бой был похож на величайший забег по легкой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».